Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня будет особенный фирменный выпуск. Впервые в нашей студии два человека из одной профессии. И я, и гость – андроид-разработчики. Разговор будет обширным, от истории появления мобильной разработки до всех тонкостей актуальной работы. А еще в этом выпуске мы впервые затронем тему личного бренда, так как нашему герою точно есть что рассказать на этот счет. Сегодня у нас в гостях Кирилл Розов, андроид-разработчик в Тинькофф и автор популярного проекта Android Broadcast. И это и телеграм-канал, и ютуб, и мерч. Короче, человек Кирилл максимально публичный, и нам еще предстоит понять, это мы позвали Кирилла к нам, или Кирилл нас пригласил в свой проект по продвижению андроид-разработки. Привет, Кирилл.
Привет, Саш.
Давай начнем как два андроидчика. Разговор с того, а какая вообще была разработка до ныне популярных мобильных операционных систем в виде iOS и Android. То, что было до, кажется, сейчас уже мертво и давно забыто.
Ну, надо помнить, что, во-первых, у нас были давным-давно были обычные телефоны. И на них мы прекрасно запускали всякие Java-приложеньки. Помните, была Java ME такая версия? И на ней вполне там всякие игрушки через нее писали, сделали что-то еще. В принципе, какая... Ну, это тоже была мобильная разработка, просто гаджеты были совсем другие. Потом у нас было и Windows, Windows Mobile, причем там Windows Phone потом появилась несколько итераций. Конечно же, Symbian, бессмертно, опять же, наверное, вот мобильная разработка под телефоны и под смартфон, наверное, изначально заразилась все-таки с брендом Nokia, потому что их телефоны были самыми популярными, было много туда мобилки, и на Symbian тоже много, в принципе, чего писали. Да и, в принципе, это хоть операционка и была за пределами Nokia, насколько я помню, но большая часть все писалось туда. То есть вот это уже были такие, скажем, первые позывы. Наверное, просто тогда это не было так популярно, потому что телефоны были, то есть массово, естественно, то есть никто, то есть там они продавались. Даже сейчас легендарные модели Nokia продались в свое время, там в 90-е, в начале нулевых, большим тиражом, чем текущее поколение нового айфонов продаются. То есть они однозначно массовые телефоны. И, в принципе, технологии, которые тогда были, они больше позиционировали себя под компьютер. Вспомните, как много у нас всяких было приложений десктопных. И, в принципе, мы всегда, то есть, за собой, то есть, полноценный компьютер носили. Возможно, телефоны могли справляться, просто никто в них так тогда не верил. И, в принципе, не смогли вот как-то, типа, сделать таким прям. То есть, они были популярны как плееры, да. С приходом Symbian, даже когда у Nokia появились там сенсорные устройства и прочее, мы даже до этого были там у Motorola и у многих, тоже как-то не сильно все это менялось, потому что были стилусы, которые не совсем были удобны. Если помните легендарную эту презентацию первого айфона, где как раз-то мультитач и Стив Джобс показывал, что стилус это очень неудобно, он все время теряется, непонятно, что им делать. Зачем нам стилус, если у нас есть стилус, который нам дан от природы, даже 10 штук. На самом деле, даже мобильная разработка и с появлением первого айфона, она тоже не зародилась. Просто потому, что в первом айфоне фактически разрабатывать ничего нельзя было особо, то есть первой его версии. Если кто-то помнит, то там Стив Джобс ставил на то, что веб-приложение, все, нам хватит веба на все, в принципе, да, веб-приложение мы будем его запускать, впрочем. Чуть позже поняли, что веб не такой богатый, и начали писать все эти приложения. И тут Apple поняла, насколько это прибыльно, сколько это денег, и веб-приложения, в принципе, уже особо перестали развиваться, да и, в принципе, сейчас их даже глушат насильно, не давая каких-то возможностей. Например, те же веб-приложения на Android и на iOS — это два абсолютно разных мира. Вот. Android, в принципе, она, операционка, появившаяся, на самом деле, очень интересна. Вообще нужно понимать, что такое операционная система. Это просто специальное программное обеспечение для запуска каких-то устройств. И изначально Android вообще шатало. Изначально его хотели продать как для холодильников. Операционную систему Энди Рубин пытался продавать. Потом это была операционная система для прокачанных цифровых фотоаппаратов. Вот как раз тогда, где-то в середине, там, получается, нулевых, были популярны цифровые фотоаппараты. И он хотел продать как операционную систему, где фактически там мог что-нибудь делать больше, чем просто посмотреть фоточки. Там, может, редактор какой-то мини для них сделать, отправить их куда-то там по сети и прочим. То есть вот такие типа прокачанные. Но и так она не продалась.
Там Wi-Fi уже, да, вставляли тогда.
Да, и потом получилось, что Энди Рубину очень повезло, потому что Google купил операционку, Google поняла, какая это золотая жила, что за этим реально будущее, и что им нужно что-то свое. Как пилить с нуля, это дорого, долго и непонятно, когда ты нагонишь, нужно брать что-то, то, что есть. И Андроиду повезло, хотя он не совсем был про это, потому что даже первые устройства на Андроиде, они позиционировались как кнопочные телефоны. То есть это телефоны не с сенсорным экраном, с кнопкой, при этом как BlackBerry, которые вот были очень популярны, у них там полная такая клавиатура была, все. И iPhone, конечно, очень сильно все поменял. То есть поменял видение. То есть даже если вы посмотрите Android 2, это уже телефоны полностью, которые большой экран сенсорный, на котором виртуальная клавиатура, и, в принципе, все очень сильно менялось. И вот тут, наверное, можно в том понимании в мобильную разработку, которую мы знаем сегодня, вот это, в принципе, и есть, да, вот эти вот смартфоны Android 2 и позднее, и вот iPhone, это iOS, наверное, там, я не помню, какой версии был, 2, по-моему, или 3, который дал первый SDK, на котором можно уже было начать разрабатывать что-то.
Количество устройств на Android в мае 2021 года перевалило за аж 3 миллиарда устройств, и Android, соответственно, самая популярная операционная система в мире, ну, по крайней мере, точно мобильная. Как ты думаешь, какие у нее могли быть причины такого становления, почему она сейчас такая суперпопулярная?
Это, кстати, классный вопрос. Буквально вот недавно на Medium Чет Хас, это вот один там из людей, которых с самого начала в Android участвовал, он не так давно написал книгу про то, как создавался Android, он начал там выкладывать серию статей вообще типа про Android. И там как раз-то была статья вот о почему Android вообще стал успешным. И даже не наверное, точно согласен с ним, что Android появился в нужное время, с нужными запросами, и, соответственно, была хорошая команда. То есть он говорит, даже если бы так хорошая команда была бы, наверное, в другое время, сделали бы не точно тоже хороший продукт, но вряд ли бы он смог стать успешным в другое время, потому что вот именно когда появление вот этого iPhone, впрочем, были хорошие условия, и была востребованность этого, и, соответственно, вот она вовремя стрельнула. Плюс надо понимать, что за этим стоит Google, компания, которая, в принципе, умеет хорошо пилить софтовые вещи, и, в принципе, это ее специализация делать софтовые вещи. Также Android очень активно развивается кучей брендов, я имею в виду производителей устройств, и, соответственно, там есть любого рода устройства, там дешевые, дорогие, премиальные, там с разными функциями, все. Есть там супербюджетные какие-то вещи, множество, то есть это открытый исходный код, соответственно, что легко его подхватить. И поэтому, наверное, вот как раз эти 3 миллиарда устройств в плане доступности, цены и прочего и стали популярными. Плюс, соответственно, там банально типа там бренды именитые, которые продают телефоны именно на Android или на iOS, потому что Apple это там не для всех позволительно, это довольно дорогие устройства. Там просто все нужно мерить относительно, там, например, для Африки iPhone это дорогое устройство, и там массово они себе позволить его не могут.
И для Индии, допустим.
Ну, для Индии, да, тоже, соответственно, то есть, грубо говоря, Android занял все разные ниши, когда iPhone позже в это пошел. И, соответственно, смог стать успешным, позиционируясь под нужды и, соответственно, адаптируясь в разные сегменты рынка.
Я вспомнил еще одну особенность Android. С самых первых версий ему давали название сладостей. Это были и капкейк, донат, эклер, лолипоп, маршмеллоу, нуга. Такие десертные имена. И вот с 10-й версии они прекратили давать какие-то сладкие такие имена и начали именовать просто цифрами. Но вот я заметил недавно в коде, что с последней версии, которая сейчас готовится к выходу, они снова вернули эти имена. Как ты думаешь, это вернется к нам снова? Потому что это же было так прикольно.
Ну, во-первых, они от имен отказались по одной простой причине, потому что не всем их просто было произносить. Вот, в разных языках есть особенности, ну, мы знаем, то есть, грубо говоря, какие-то звуки там или прочим, например, там, американцам или англичанам трудно произнести какие-то русские слова из-за того, что они не привыкли к звукам, которые мы употребляем. Точно так же у нас есть. У азиатов вообще, соответственно, совсем другой язык, и им труднее. И, соответственно, они поняли, что это не очень удобно. Всегда было какое-то именование цифрами, просто теперь решили это откинуть. По поводу тирамису, оно сейчас только, в принципе, в SDK есть. Финальный релиз еще Android 13 не вышел, но его официально Android 13 называют, поэтому, скорее всего, по выходу просто тирамису уберут и останется Android 13. Или, возможно, с Android 13 проанонсируют, что сладости решили вернуть просто как неофициальные имена. Но, насколько я знаю, команда все так же внутри какие-то неофициальные имена версиям Android давала и называла их так, впрочем. Но на самом деле там было сложно, потому что там они, например, не так на Q у них была проблема, соответственно, что там придумать такого. И, соответственно, в принципе, там можно было придумать, но какие-то там уже были сложные названия. Например, там на R нету какого-то одного слова. То есть там название было Red Velvet Cake. То есть такое красное вельветное пирожное. Знаете, такое белое пирожное с такой посыпкой красной, как такой вельвет. Вот. И это уже сложное название. Видите, они многословные становятся, их трудно произносить. И там уже даже как-то пару лет назад, еще до того, как отменили название, там спрашивали у Чет Хаса на Google I.O., когда вот у них была эта сессия, спрашивали, что, а что вы будете делать, когда, типа, пройдете до Z? И он говорит, ну вот дойдем, тогда и будем думать, типа. с названиями. И, в принципе, эта идея хорошая, на самом деле, она такое, не знаю, как по мне, мне всегда нравится, даже, например, когда у машин не номера, а есть какое-то название, вот, и как у андроидов. Это когда какую-то самобытность им дает, вот какой-то, вот как у нас, если нас будут гуру называть, там, не знаю, вот, мы будем все в слэке какой-нибудь Вася-1, Вася-2, Вася-3, они там Вася Петров, Вася Иванов, Вася Дмитриев и прочим. Вот примерно точно так же, типа, или там, или нас будут просто даже писать Android-разработчик 136 какой-нибудь. Вот. Примерно точно так же, какую-то имеешь уникальность, персональность, это хорошо. А для тех, кто вот, например, не знает, на самом деле изначально Android вообще не планировали сладостями называть. До того, как его Google купила, там вообще сладости не было. Каждая версия Android называлась именем робота. Первая называлась Astro Boy, есть такой популярный робот. Вторая называлась вот на Б кто-нибудь, ну, я думаю, тут довольно очевидное название, очень популярно связано с Футурамой, Бендер.
О, теперь понятно, откуда они вдохновлялись, собственно, логотипом Андроида. Это же, наверное, они его срисовывали просто с Бендера, это очень похоже, просто сделали его более таким плоским и не так заметно. Но очень похоже, кстати. Не знал этого факта.
Но фишка в том, что когда Google это купил, они сразу убрали эти все штуки. Может, даже раньше уже решили убирать, потому что они поняли, что будут патентные вот эти, да, иски, проблемы, договор, особенно с ростом популярности, будет куча проблем.
Какие, может быть, ты еще сможешь вспомнить такие революции в системе, которые меняли как-то ее образ, меняли какой-то подходы к тому, как мы разрабатывали? Что было такого там самого известного, кардинального?
Слушай, ну, наверное, самое кардинальное и известное, что происходило в Android, это Android 5.0. 5.0 — это прям вот действительно такое уже видение, которое, в принципе, Android должен был стать более современным, потому что, во-первых, там появилась у нас впервые материал дизайн, то есть какая-то полноценная концепция. То есть именно не какой-то там стилистический просто набор, а именно концепция с проработкой понятий, почему так что-то делается, какие правила взаимодействия там элементов на экране и прочим. Второй момент, что там очень изменило, это, во-первых, то, что поменялась виртуальная машина. Она называется ART, ну или Dalvik 2.0 изначально еще называлась, вот. И Dalvik, виртуальная машина, которая была изначально в Android, она всегда пилилась с одной целью. У нас устройство с малым количеством памяти, со слабеньким процессором, и, соответственно, нам нужно жестко все экономить. Вот, соответственно, с приходом ART это все очень сильно поменялось, потому что ART пришел в то время, когда уже было понятно, у нас уже многоядерные смартфоны, 2 гига оперативки – это уже не роскошь, а в большинство смартфонов 4 гигабайта или 6 – это уже, в принципе, норма. Даже сейчас во флагманы там и по 16 ставят. У нас в ноутбуках не у всех столько есть, сколько ставят современные смартфоны. Вот, соответственно, это очень сильно поменялось. Ярд как раз-то пошел в ту степь, что у меня тут есть много чего я могу использовать, соответственно, нужно понять, а как я могу с помощью всей этой мощи делать систему лучше, быстрее и эффективнее. И вот про это стал ART, именно уже про скорость, потому что ресурсы это уже позволяли делать, и не нужно было ничего экономить. И вот это случилось такой самый важный большой перелом, который, в принципе, наверное, до сих пор мы с ним идем, то есть Android как-то так категорично прямо не менялся, вот именно прям так поломав, чтобы все, типа, прочим, вот именно такое революционное изменение.
Я бы еще выделил, наверное, Android 8.0, кажется, где был Project Treble, и они переписали все внутренние сорцы. Насколько я слышал эту историю, что прям типа взяли 300 разработчиков, кто знает систему, или там наняли этих новых дополнительных еще разработчиков, посадили их на год, и они вот год под капотом переписывали все, чтобы у тебя наружу торчали какие-то понятные интерфейсы, которые производителям нужно было как-то переопределять и что-то доделывать, но по большей части им ничего не нужно было делать. Так Google боролся с тем, чтобы быстрее обновлялись вендоры до новых версий операционных систем, чтобы сократить вот этот вот огромный хвост обновления, который тянулся для некоторых там телефонов, может быть, год мог тебе не приходить какие-то новые обновления. А сейчас, если посмотреть по статистике, то большинство приложений уже там 10-ю, там 9-ю версию Android это точно имеют, и очень достаточно большой процент на последних версиях сидит.
Сейчас примерно за полгода, но вот свежая версия Android с выхода ее примерно уже стоит больше на 10% устройств. Раньше такие показатели даже за год не достигались.
Угу. Давай теперь дальше пойдем про будущее разработки под Android. Вот мы уже вроде бы разобрались, какой была Android раньше, какие были классные такие революционные изменения в прошлом, но теперь интересно поговорить о том, что будет в будущем. Вот мы сейчас пишем вроде приложения обычные, под обычные смартфоны, и пока не видно нигде революцию, не видно ни того, чтобы вот что-то такое же было, что как изменение от кнопочных телефонов к сенсорным. Но на горизонте горизонте где-то маячит VR, где-то вот это вот беспилотники, беспилотные машины, где-то какие-то embedded-системы тоже, наверное, и хайп уже прошел. Что будет дальше, как ты думаешь, куда Android будет развиваться дальше, куда ему есть смысл вообще развиваться, куда нет смысла? То есть это автомобили, умные часы, очки, embedded какие-то системы или что?
Ну, уже сейчас мы должны понимать, что Android — это уже давно не только про телефоны, это уже и планшеты, это и телевизоры, часы. У нас также есть еще и даже вот такие портативные вот флешечки, которые с Android TV у нас тоже идут, в принципе, там всякие устройства. У нас есть хромбуки, на которых можно Android-приложение запускать, то есть не хард-машина встраивается, прочим. Также у нас есть Винда 11, в которой появился полноценный официальный запуск возможности Android-приложений. То есть мы уже должны понимать, что наши приложения довольно много где запускаются. Есть Android Auto, но это по большей части такой а-ля Chromecast. То есть когда мы можем шарить экранчик свой с телефона на экранчик какого-то другого устройства. Уже полноценно идет разработка и адаптация Android Automotive. То есть это когда ваша машина, соответственно, ее операционная система — это Android. То есть у вас прямо Android там внутри сразу. То есть не какая-то проприетарная операционочка от вендора. В принципе, точно так же будут примерно как с телефонами. Им дается OSP, вот эта вот базовая часть. Они, соответственно, интегрируют к себе машину, дорабатывают, но под капотом это все как раз-то андроидик. И, соответственно, уже сейчас активно ведут всякие вендоры адаптацию этих систем к себе, то есть разработка, даже знаю, что, не знаю, как сейчас, но в России, в Украине были команды, которые занимались вот разработкой автомотив.
Да, в нижнем.
То есть на основе автомотив операционной системы для машин для крупных брендов европейских, серьезных. Не могу рассказывать для кого, то есть это так мне ребята рассказали, да, но, соответственно, это активно идет. То есть просто на это нужно время, потому что действительно переход такой прочим. А вы должны понимать, что там, не знаю, если какой-нибудь там а-ля какой-нибудь концерн заказывает, то это прям сразу, ну, куча брендов автомобилей, куда это все будет доходить. Да, соответственно, сейчас Android активно идет в то, чтобы, в принципе, становиться таким центром, то есть чтобы телефон мог быть в центре. То есть сейчас туда уже активно работают над стандартными сертификатами, чтобы туда можно было сохранять документы, паспорта, ключи, права. То есть фактически, что вам не нужно было бы за собой таскать все, и у вас все было бы в телефоне. Естественно, следующее устройство должно как-то тоже очень сильно поменять наш быт, на взгляд, наше удобство. То есть мы привыкли, что у нас есть телефон, который нужно доставать, что-то пальцем на нем делать, там часы есть, которые, ну, часы больше, наверное, такое, как для уведомлений и для здоровья устройства. Соответственно, нам нужно что-то удобное. Вот сейчас, наверное, больше тема, я верю в то, что будет что-то связанное с AR, с дополненной реальностью, или каким-то там прямо умным прокачанным браслетом, как нам в фильмах там про будущее показывают, и управление на голосе. Потому что голос — это та штука, которую нам, в принципе, не нужно ничего вводить, прочее, мы просто что-то сообщаем, делаем. Активно развиваются складные устройства сейчас, то есть, грубо говоря, из телефона делать планшет, но это тема такая, скажем, развивающаяся. Впрочем, во-первых, она сейчас очень дорогая, во-вторых, там технологически есть еще вопросы, плюс все-таки не так многим кому-то уже, хотя есть люди, которым прям вот очень нравится, знаю, ходят с такими устройствами и прям в восторге. Поэтому однозначно рынок этот растет, но там все вопрос упирается, опять же, в цену, качество и адаптацию софта для этого.
Да, все эти темы, я согласен, они популярны сейчас. Тема, правда, с голосом, мне кажется, она уже давно была начата, но активное ее распространение, оно перешло скорее в сферу домашних голосовых ассистентов, потому что когда ты идешь по улице и начинаешь говорить с ассистентом, там, находясь просто, который находится у тебя в ушах, в наушниках, и ты идешь, и люди немножко сбоят, они не понимают, ты типа к ним обращаешься, или ты там сам с собой как-то, до сих пор все равно есть это ощущение непонятности.
По поводу голосовых помощников, на самом деле они очень делают большую эволюцию. Если раньше это был просто какой-нибудь, там мог задать простой вопрос, он там тебе что-то переводил, твои слова в текст, что-то там отвечал, прочим, то сейчас они могут вести с тобой полноценный диалог, придумывать какие-то продолжения, там, не знаю, с ними сказки можно сочинять. Я вот помню, наверное, самая лучшая демонстрация для меня голосового ассистента от Google. Они сделали на презентации, по-моему, в 2018 году, фича называется «Дуплекс». Фактически, если вы хотите забронировать себе, там они показывали пример, что хочешь записаться в салон красоты, девушка, и говорит просто: ассистент, запиши меня в салон. Да, действительно, ассистент там звонит, все говорит, там, типа, там даже был такой прикольный момент, что там девушка говорит, вас когда, типа, записать? Он говорит, там, запишите меня в среду в 12. Сейчас я проверю, есть ли время. Подождет такая, и ассистент такой, угу, такой, типа, прям очень имитирует человека, классно. Вот сейчас они довели его до того, что там полноценные диалоги могут вестись. Банально, вот наш, типа, у нас тоже есть довольно популярная фича у нас в приложении мобайла. Олег, ассистент, который отвечает за тебя на спам, записывает тебе, тебе даже нужно не поднимать трубку или только там на те звонки, которые ты хочешь, соответственно, он за тебя все отфильтровывает. То есть, в принципе, вот эти вот технологии, они почастично вкрапились уже в нашу жизнь. По поводу, типа, с ними разговаривать, наверное, просто мы... Ну, массово не привыкли к этому, потому что у нас, типа, блин, что это, как дурак, будут стоять разговаривать с ним сейчас. Если это будет массово, это не станет таким, ну, странным. То есть, раньше было и странно, что у тебя телефон без проводов, и как это вообще, что ты тут выдумал, вон таксофон стоит, что ты тут выпендриваешься, да. То есть, соответственно, это все очень меняется, адаптируется, и я думаю, что... Надо, чтобы вот появился кто-то, кто первый, кто сможет технологии действительно вот классно собрать и показать на них удобное устройство. То есть технология – это всегда про науку, про какую-то разработку, про R&D, но это нужно сделать еще удобным для конечного пользователя, чтобы они захотели это. Банально там, типа, на самом деле, вот вспомните, какой телефон был популярен там в начале нулевых, прочим, там сумасшедшая взорвалась Razer V3. Это не было технологическое какое-то ноу-хау или прочим, это был реально сделанный классный, стильный телефон, хорошо собранный, с, там, с позиционированием модного, крутого гаджета, легкий, простой. И вот Motorola смогла собрать такое устройство, и оно просто взорвало рынок. И потом, ну, клоны были. Вот нужно, чтобы кто-то нашелся, кто соберет это воедино и сможет этот рынок, соответственно, создать. К сожалению, сейчас вот по большей части это рынок создает только Apple.
Мы уже тут много сказали каких-то негативных сторон Android или куда ему там стоит развиваться в будущем. А за что вот прямо сейчас ты бы мог похвалить Android, сказать, что вот такие-то пункты, они прям вот отлично в Android и хорошо, что они есть?
Ну, смотри, банально типа, что мы говорили, куда Android развиваться, как видите, я сказал довольно мало. Куда? И это уже говорит о многих достигнутых успехах там в плане производительности, в плане возможностей, в плане каких-то нововведений, поддержки и прочим, потому что особо про это не скажешь. Действительно, это момент, который команда Google за многие годы действительно очень много эволюционирует и развивает. В плане действительно запросов разработчиков тоже много что за эти годы изменилось. То есть у нас появился и полноценный инструмент, вот Android Studio для разработки, который хорошо разрабатывается, появляется много всяких важных фичей, то есть Gradle, поддержка Kotlin, Jetpack библиотеки, которые, в принципе, там начали формировать нам хорошие понимания стандартных вообще решений, компонентов, которые мы можем взять для реализации там большего числа задач. Очень хорошо развивается и документация, и курсы, и Google, в принципе, много вкладывает в то, как, соответственно, новым разработчикам входить и прочим. Потому что нужно понимать, что опытным разработчикам мало чего нужно, из этого они там сами совсем разберутся, прочим. А вот именно Google делает довольно большой фокус, особенно сейчас, вот, грубо говоря, на junior, middle level, и там, кто начинает изучать разработку. И они это делают сейчас довольно хорошо. Банально, там, те же библиотеки, которые они сейчас делают, там, не знаю, вот, Compose, который вышел, да, типа, это там спорное пока еще решение, потому что кто-то его там принимает, кто-то отрицает. Вот. Но то, что это будет новым фреймворком для разработки UI там, через пару лет, никто не отрицает. Нам банально есть проблемы с производительностью, они сделали там для них оптимизацию baseline profile, вот новое, то, что позволяет ускорять, соответственно, эту сборку. То есть они много видят проблем, собирают много информации и принимают решения, прочим. Возможно, даже многих, которых мы не знаем, вы должны понимать, что мы, например, вот из своего опыта, наверное, даже наши слушатели, и мы разрабатываем отдельное приложение. Да, ну там даже у нас, например, там, мы вот с Сашей работаем в МБанке, это там больше 100 разработчиков, огромное количество кода, но это не сравнится с тем, что вам нужно разработать Android под кучу вендоров, которые его ломают, под миллиарды активных пользователей и, соответственно, учесть все вот эти вот точки и прочим. И это очень сложная задачка, которую, соответственно, решают каким-то путем опыта, соответственно, внедрение чего-то. Такие, мы думаем, что это заработает. Такие, собрали статистику, прочим, не заработало. Сделали изменения в следующей версии. Такие, вот там, у нас здесь проблемы, мы, соответственно, сделаем эволюцию в следующей версии. И это идет итерационно. Нельзя, то есть, сказать, грубо говоря, что вот Android, он сейчас, в принципе, неплохо решает свои задачи. Да, у него есть те части, которые нерешенные, но вполне возможно, через пару лет то, что он имеет сейчас, это тоже будет проблемой, и нужно итерационно как раз-то идти и решать.
Я бы, конечно, насчет Gradle накинул, но это уже не гугловая часть разработки, это отдельная там система сборки, и она вызывает очень много проблем у меня, конечно. Я как раз специализируюсь на этой части, на теме сборки, и вот у Гугла есть внутренний прекрасный инструмент сборки Bazel, который они там выложили наружу частично, но никак не могут его до конца довыложить, развить наконец-то, и чтобы заменить этот Bazel каким-то хорошим своим качественным фреймворком, который они внутри используют, вот все никак не получается, а очень хочется, конечно. Вот это то, за что я готов бесконечно ругать Google, пока они не исправят это.
По поводу, кстати, вот Bazel и Gradle, команда Google уже там давно сказала, что они пока из Gradle не выжили все, что могут, и видят, куда им можно, соответственно, двигаться, улучшаться, как и в своем плагине, так и с командой Gradle. И пока они сказали, что они, в принципе, не видят потолка достигнутого там, и что Bazel прямо им там перевернет их мир и прочим, потому что у Bazel тоже есть свои и минусы, и плюсы, это нужно тоже много времени потратить, чтобы адаптировать его полноценно, поэтому они пока вот только Gradle, и он только является единственным официально поддерживаемым решением.
Да, увы, пока так, живем, страдаем и ждем дальнейшего светлого будущего. Давай теперь перейдем от таких мыслей про профессию, про то, какой нас ждет путь, в то, как приходить вообще в профессию. Расскажи, как ты попал в разработку, почему ты выбрал конкретно мобилку?
Слушай, я вообще на самом деле в разработку попал случайным образом. Это все было про деньги. Вот. Когда я учился в университете, я понял, что я хочу жить хорошо, ну и, в принципе, всегда это понимал, и нужно было идти туда, куда можно куда-то попасть без каких-то там связей и прочим, как-то в будущем расти и что-то, ну, соответственно, нормально зарабатывать. И это был 2011 год, да, 2011, ну и тогда на тот момент это IT, как бы, сейчас, в принципе, IT там нужен, но кадр был, но тут прям был бум, особенно там в Беларуси, где тут ПВТ был, где аутсорс-компании прям пылесосом сосали специалистов, потому что нужны были все, и готовы были учить все, просто потому что рук вообще жутко не хватало. Я пошел, вот, соответственно, учиться, то есть я сначала учился сам, то есть там по книжкам, прочим, выбрал Android просто потому, что на тот момент iOS, я вообще не особо зашел Objective-C, плюс чтобы заниматься iOS, тебе нужен был MacBook. Вот. Да, там можно было какие-нибудь поставить там Hackintosh и прочим, но это такие очень сложные пути, все равно требовали довольно хорошей машинки. А заняться Android можно было где угодно, на любой операционной системе, там, грубо говоря, комп на винде был у любого студента, скорее всего. Вот. И, соответственно, выбор туда мой пал. То есть начал я учиться сам, потом попал на стажировку в компанию, пошел, и, в принципе, там вот оттуда и прорвался на работу. Это потом уже оказалось, что, оказывается, мне это еще нравится, потом, у меня еще, оказывается, какие-то там таланты, предрасположенности к этому есть. Вот, это сложилось так. Но изначально это все было про деньги, потому что до университета я вообще дела с программированием не имел. Даже и близко не думал, то есть на первом курсе даже не думал, что я пойду работать с программистом.
Вот это, кстати, интересно. У тебя произошел такой классный матч, и непонятно, вот... Подойдет ли вообще тогда, получается, каждому Android-разработка, или человек должен обладать набором каких-то предрасположенностей, которые позволят ему удержаться в разработке и нормально как бы жить, либо это, к этому можно относиться как к работе на заводе, где ты просто выполняешь какую-то рутинную вещь, ты знаешь какое-то знание, и ты его продаешь за деньги, но тебе оно не нравится, но ты просто зарабатываешь деньги. Вот какой из подходов более правдив?
В нашей индустрии, даже, я думаю, ты прекрасно сталкивался с разработчиками, у нас множество есть задач, которые, ну, рутинные. Их много. То есть их нужно, не знаю, какой-нибудь экранчик накидать, что-нибудь там сделать, написать какую-нибудь простую бизнес-логику. Впрочем, таких вещей много. Каждый разработчик не занимается архитектурой там высоконагруженных систем, как это распределить, как там ускорить производительность, впрочем. Да и не нужно. И, в принципе, место там есть всем. Те, кто хочет просто хорошо зарабатывать, впрочем, выполняя там базовые, средние там задачи, такой работы тоже хватает, и я знаю прекрасных людей, которые долго работают в индустрии, там на старте получали $500, и там спустя там 7-10 лет там 700-800 получает, выполняя примерно те же там роли, да, уже побольше, впрочем, но их это устраивает. Есть люди, конечно, да, которые там, ну, жадность всегда, соответственно, у нас, мы хотим больше, больше, сколько бы нам ни давали, но вопрос в том, что нам нужно в этом очень активно развиваться, то просто насколько человек активно готов это развиваться.
Я вот в части того, кому нужно идти в мобильную разработку, ну, или, в принципе, кому нужно идти в разработку, а кому не нужно идти, я в этом плане такой больший дед, больший скептик, и мне не нравится, когда в разработку идут те, кому это не нравится, когда приходят люди и с порога хотят сразу получать 300 в наносек, и при этом ничего не умеют, меня прям вот раздражает, когда люди какие-то базовые вещи не знают и хотят уже как-то вот переходить на следующие какие-то должности.
Конечно же, есть специалисты, которые с амбициями. вот, которые хотят куда-то расти, хотят решать какие-то сложные задачи, там, не знаю, переходить в какие-то там смежные области и прочим. Таких меньше, вот. Туда как бы все понимают, рвутся, потому что понимают, что там большие деньги, но не у всех это еще хорошо получается, вот. Хотя на самом деле в IT вот большой плюс нужно дать индустрии, что она дает эту возможность всем. То есть здесь, скажем, наверное, мало есть такой какой-то предвзятости, где тебя стопят, что-то начнут там вставлять палки в колеса, в крайнем можно идти перейти в другую компанию, где ты сможешь это делать. То есть процессы довольно четкие. IT-компании в этом плане, наверное, в плане культуры самые лучшие, потому что больше всех боятся, что начнут говорить там какие-то плохие вещи или что-то сделается не так. Вот, наверное, к американской культуре вот это cancel culture, типа боятся. Вот, ну, мы, конечно, не на том уровне, особенно вот в России и Беларуси, но, наверное, в нашем регионе точно, наверное, IT в топе вот таких вот компаний, которые стараются давать и дают реально такие возможности, равные для всех. Вот. Ну, а самый простой способ, если вот ты то, что задавал вопрос, в IT, это не верьте курсам. Курсы – это продавцы мечт, вот. То, что они нам заявляют, трудоустройство, впрочем, там все, по сути, по большей части зависит от вас. Сейчас нет, раньше было довольно много всяких онлайн-курсов, там Android Academy, вот RS School, они даже, RS School еще сейчас есть, запускается, Android Academy что-то там притихло, но есть такие вещи, и в плане комьюнити, то есть, которая готова вам помочь, вот. Единственное, что в комьюнити не ходите с вопросами, если вы не загуглили хорошо, или несколько запросов не попробовали сформировать, вас там заклюют. А так, в принципе, они там милые люди. Вот. Ну и самый надежный способ, конечно же, попасть в компанию вот после каких-то курсов прохождения обучения чего-то, неплатных, в платный идите в самый край, либо если вам нужен какой-то вот пастух, который будет вас гонять, чтобы вы все делали.
Внешний мотиватор.
Идите на стажировку в компанию, потому что это самый верный способ, во-первых, познакомиться с специалистами компании, понять, как они работают. Даже если вы со стажировки в компанию эту не попадете, которая проводит, велика вероятность, что вас возьмут в другую компанию, потому что вы успешно прошли стажировку, но просто в той не было мест для вас, вам не смогли предложить возможности, потому что они знают, что там ребята учат реальным практическим скиллам, с вами работают специалисты, вы уже банально знаете базисы, вам не нужно будет на вас тратить время, только заадоптить в компанию.
Да, у нас, кстати, вот финтех-школа, что же есть андроидная, и очень много людей, с которыми встречаешься после финтех-школы, кто не попал, допустим, к нам в штат сразу после окончания, они потом очень благодарны вообще за то, какое количество и качество знаний мы им даем, и они сразу после выпуска могут устроиться в любую другую компанию, если, допустим, как-то почему-то к нам они там не смогли устроиться. Так что я согласен с тем, что нужно приходить в компании конкретные и вот к ним на бесплатные стажировки пытаться попасть. Это такой стопудовый шанс. Но готовьтесь к тому, что вы уже к этому моменту должны что-то знать. Это не так, что вы просто с нуля вообще ни разу там не открывали никакой сайт по Android-разработке, студию не открывали и сразу попали. Такого не бывает. Там даже у нас это есть вступительное задание, суть которого нужно сделать какое-то, написать маленькую приложуху. Дальше мы потом уже вам раскроем больше деталей, больше какого-то базиса дадим и больше научим все кому.
У нас вот есть такое какое-то расхожее мнение, понятие стажировка. Все думают, что стажировка это вот такое, я прихожу, ничего не знаю, у меня куча желаний, меня возьмут. Возможно, так вот было лет 10 назад, когда я начинал. Сейчас нет, стажировка это уже когда вы приходите с каким-то пониманием того, чего вы хотите, вы уже в этом покопались, что-то знаете, прочим. Да, вы не знаете, как это реально делается в большом там производстве и прочем, но вы уже понимаете банально, как там, не знаю, запустить Android Studio, как там что-то в ней сделать, как что-то написать на языке, прочим, потому что источников открытых, бесплатных на этой теме много, и банально это даже показывает ваш интерес к тому, что вы хотите делать, а не просто идете.
Согласен.
Но на самом деле, я когда вспоминаю, даже вот банально смотрю, как на стажировку приходят ребята сейчас в компании, там не только в Тинькофф, вообще в разные. И, в принципе, какие вот, как я приходил на стажировку, если бы вот с тем багажом знаний, который ребята приходят на стажировку сейчас, я в свое время на медла бы прошел, наверное.
Да. Давай продолжим эту тему, кто может стать разработчиком. И вот что ты думаешь насчет высшего образования в мобильной разработке? Нужно оно, не нужно?
Ты заканчивал что-то?
Я бросил на третьем курсе универа, потому что я уже с первого прям курса начал приходить в разработку. С середины первого курса начал писать какое-то свое тестовое приложение, которое я там в Google Play публиковал. И к концу первого курса мне поступил уже первый коммерческий заказ. Я тогда понял, что вау, я могу этим зарабатывать деньги. И все, короче, там второй курс для меня прошел так в полусознании. Третий, как бы, я не смог досидеть в итоге даже половину.
Угу. А на кого ты учился? Какая специальность была?
Ну, специальность должна была быть что-то типа какой-то там хороший инженер, что-то, ну, автоматика и вычислительная техника назывался факультет. Но на деле это был больше какой-то электротехник, не знаю, какой-то инженер по электричеству, я не знаю, что-то такое было. У нас было очень много элтеха.
Ага. Ну, я учился на специальность экономическая кибернетика, это мат-методы в экономике, это вообще не про программирование было, это было вот больше про математику, мне вот эта больше тема нравилась. Я отучился 3 курса и на 4-м бросил. К сожалению, я думал, может, Саша такой человек с высшим образованием, мы сейчас с ним как-то хоть похолевали. Мне это казалось, мы тут 2 таких, типа, которые бросили. То есть, в принципе, моя ситуация случилась так, что мне нужно было начать зарабатывать деньги, я хотел как-то совмещать, но, короче, не получилось. Я довольно легко это все бросил, не из-за денег, впрочем, даже потому что я, в принципе, в университет шел за знанием. И тут вот, если говорить, то есть, вот про знания, прям реально их получил. То есть получил, довольно что в голове моей осело много и заставило мозги шевелиться, и, возможно, вот высшее образование довольно много чего сформировало в моей голове, что позволило мне стать успешней, не прямо дало конкретные навыки, вот. И тут, наверное, я, в принципе, не считаю, что вышка нужна для айтишки прям вот как требование. Как требование она точно не нужна здесь. Тут у меня есть тут вообще типа холиварная тема, которую попытаюсь сейчас быстро, конечно, пройти. В первую очередь, мне кажется, что проблема даже не в том, что... Вот что мы там, зачем образование нужно? Возможно, наше образование сформировано не так, чтобы дать нам реальные практические навыки, чтобы после университета сделать нас прям хорошими, готовыми спецами, которые выходят прям готовы работать и фигачить код, которым не нужно там проходить стажировки и прочее. Это вот важный момент. Второй момент. Все-таки высшее образование и вот эти вот знания, которые там закладываются, особенно если не забивать и прочим, они довольно хорошо формируют наш мозг и прочее. Потому что вот подумайте или вспомните, или запомните и подумайте потом спустя какие-то годы, что вы из себя представляете после школы. Это люди, которые вообще, это самые потерянные люди, наверное, вот я, наверное, никогда таким не был потерянным, как после школы, потому что для меня вот это вот закончилось, блин, что дальше, типа, ну, только университет, по-моему, типа, вот, и иду в университет. Вот, и, соответственно, вот это тоже есть у нас, скажем, такая проблема. Но в университете мне много дали хороших таких, скажем, и пищу для мозгов и прочим. И не нужно относиться к университету как к месту, которое... вы, если будете просто учиться, вам вот все даст, и вы выйдете готовым специалистом. Университет вливает в ваши головы основы, формирует мышление, прочее. Вам там специалисты помогут. Но там больше половины должно быть вашей работы на основе того, что вам дают развитие непосредственно, потому что вы же в университете не учитесь там с 8 до 8 вечера, вы учитесь там с 8 там, до 2, до 3, и, соответственно, у вас полдня. И чтобы стать крутым, хорошим специалистом, это действительно нужно тратить все время, работать над собой, развиваться, стараться идти в новые вещи. Преподаватели вам там могут помочь ответить на какие-то ваши вопросы, дать что-то больше сверх. Но это непосредственно ваше должно быть желание, потому что никому, кроме как вам, это больше никому не нужно, вы должны это четко понимать. Плюс у нас еще есть такие части людей в университете, я думаю, не знаю, как в России, но практически уверен, что точно так же, которых такие родители отправили, такой, не, надо вышку получить, без этого никак, куда ты без вышки будешь? Хотя человеку вообще эта вышка не нужна, он, не знаю, может, он там пекарем хочет быть, и его отправляют на матфак, потому что программисты зарабатывают много, у него вообще к этому душа не лежит. И у нас тоже вот есть такие проблемы. То есть, скажем, мне тут проблема с высшим образованием касается вот то, что почему, типа, мы говорим, что вышка не нужна, скорее концепция вообще у нас и пониманием высшего образования, к чему оно должно приводить, чем к тому, что оно не нужно. Возможно, если бы его направленность была другая, прям вот формирование практических навыков прочего и других вещей, мы относились бы к нему по-другому. Но, к сожалению, типа мы относимся к нему вот так.
Очень хороший поинт, да, про то, что высшее образование закладывает какие-то базовые какие-то концепции. Ну и действительно, куда еще идти после школы, наверное. Если переходя дальше ближе к конкретно Android-разработке, то с чего бы ты порекомендовал начать погружаться в Android-разработку? Я вот видел, у тебя есть roadmap Android-разработчика, мы его обязательно приложим в описании. Достаточно ли там описание того, что нужно для того, чтобы стать хорошим Android-разработчиком, с чего начать, или ты бы еще что-то хотел добавить?
Ну, на самом деле, этот roadmap, он такой вот план, который кому нужен. Хорошего разработчика от плохого отличает не то, сколько он из этого роудмапа знает, а насколько он это знает, умеет применять, и как глубоко он это знает, разные вариации и прочим. И вот это очень сильно его отличает. Скорее, это такой современный вид на то, что должен знать там стажер, понимать какие-то вещи и прочим. Возможно, не все. То есть там, скорее, даже для джуна уже такого, который выходит на работу, там для стажера, наверное, поменьше. Но как минимум, да, он для кого-то это помогает. Честно, я никогда эти роудмапы не любил, вот, и для меня это все на самом деле довольно странно, то есть, но кому-то это вот действительно помогает и все хорошо работает. С чего начинать вообще? Ну, как минимум, начать нужно стоит с того, чтобы заняться каким-то языком, там, Java, Kotlin.
Ко мне недавно приходил в личку один наш слушатель и спрашивал вопрос, который ему тоже адресовали. Можно ли джуну сейчас знать Kotlin, но не знать Java? Приемлемо ли это сейчас, или Java все еще нужно знать даже джунам?
Java нужно уметь читать, писать прямо на ней как бог не нужно, но разобраться в ней нужно уметь и понимать, какие там есть структуры и прочее. Но я могу от себя сказать, что если вы выучите Java, вам будет намного проще выучить Kotlin, как и в обратную сторону. С Kotlin тоже, фактически Java это такой как надстройка, будет для вас видно как над Kotlin какая-то надстройка, которая усложняет, которая раздувает синтаксис, но в принципе вы там те же вещи знаете проще. Поэтому, наверное, возможно, даже будет начать проще с Котлина выучить, потому что это язык попроще, который и побыстрее. А потом просто посчитать, поразбираться в Java синтаксисе, посмотреть, как это происходит, в чем там разница и прочее. Но два языка знать нужно, просто Котлин, он сейчас основной, и на котором вы будете писать.
Я с тобой полностью согласен. Я считаю, что Java знать все еще обязательно, потому что это основа, и те концепции, которые лежат в основе там Java и JVM, они используются только точно так же все еще и в Kotlin, и в Android в самом, и без понимания этих концепций, во-первых, точно невозможно будет вырасти дальше, ну и вначале может быть тяжеловато, потому что будет непонимание, как некоторые процессы происходят, почему оно так происходит, и на этом можно потерять много времени. Давай кратко разберем, как бы ты рекомендовал подготовиться к собеседованию, какие темы повторить, какие темы изучить, и давай на примере, наверное, там, джунов, медлов, потому что, ну, кажется, что сеньоры должны уже уметь сами готовиться к собесам. На примере вот таких начальных каких-то уровней, там, средних, что нужно знать этим людям для того, чтобы успешно пройти собес?
Ну, как минимум, первым делом нужно пойти разузнать, а что за собес в компании вообще, что там спрашивают, что проходит. Это первое, типа, нужно как бы разведку провести. Особенно, если вы идете на собес прям с целью вот попасть в компанию, они просто вас позвали, такие, ну, ладно, схожу. Если вы действительно хотите, имеете цель попасть, попробуйте разузнать там у кого-нибудь, кто из компании, там, не знаю, написать письмо, может, там, рекрутер, может, на сайте каком-то есть, как это проходит. Вот даже банально, типа, многие компании вешают про это, как у них проходит алгоритм, какие там секции, что спрашивают, ну, или видосики какие-то можно поискать. Особенно в крупные компании зачастую они там довольно не прячут, что у них там, ну, не прям что нужно сделать будет на собесе, но там какой формат, на какие секции поделены и прочее. Соответственно, от этого отталкивать уже, что вам нужно подтянуть. Потому что собеседование, в принципе, грокнуть в большие компании легко. Потому что они, типа, не такие сложные в плане там каких-то своих заворотов. Потом вы должны понимать, что обычно, в принципе, вы вряд ли там перекачаете свой уровень там за быстрый срок. Вот скорее вы можете подготовиться к каким-то вопросам, если конкретно знаете, что они там происходят. Или какие-то темы. Обычно я знаю, что очень много уделяют внимания подготовке к алгоритмическим секциям и секциям структуры данных. Потому что эту тему никто особо не качает, так в обычной жизни мало кому она нужна на практике. Но вот на собеседованиях крупной компании такие штуки спрашивают. Но там банально, вот не знаю, там у Яндекса, вот у нас, наверное, Яндекс с алгоритмической секцией, наверное, в России, вот и Беларуси самая такая компания, которая всем этим типа прям популярна своими алгоритмическими секциями, всем этим. Они, на самом деле, сделали довольно классную штуку. Во-первых, они выпустили, то есть они там про видосы, вот у них был Ямп, они рассказывали. Во-вторых, они на Яндекс.Практикуме, вот на их образовательной платформе, выложили бесплатный курс по этому, по подготовке. То есть, если вам очень нужно, вы прям можете бесплатно пройти и подготовиться, и все. Что это прям молодцы. И это круто. Соответственно, вот такие штуки, то есть плюс есть там много ресурсов, как по этому готовиться и прочим, то есть это не такие страшные вещи. В плане знаний конкретных прочим, тут сложнее подготовиться, потому что вас могут спросить, в принципе, все что угодно. Даже там интервьюеры, честно, вот даже вот я банально на своем примере знаю, что если человек отвечает очень хорошо на все вопросы, есть сомнение, что не слилил ему кто-то все вопросы, и начинают жестко отходить от того формата, который был. То есть нормальный интервьюер, которому не пофиг на то, проходит как собес, высока вероятность, что он вас раскусит. Ну, либо вы точно должны знать лучше его все, кто проводит собеседование, да, то есть вы должны знать лучше, тогда, соответственно, вряд ли вас раскусят, но обычно довольно опытные ребята приходят на собеседование. У меня был такой человек однажды, я так попал, типа, вот, и он, соответственно, очень хорошо отвечал, вот, и как только мы начали сливаться со сценария, типа, который мы обычно проводили в компании, все сразу поплыло, вот, и есть такие штуки, поэтому тут, наверное, вы должны понимать, что, во-первых, вы должны просто стараться показать лучший результат. Как минимум, от того, что вы завалите собеседование, ничего в вашей жизни не изменится, что вы не устроите в эту компанию, потому что альтернатив много, просто попробуйте прийти в нее через полгода. То есть, поэтому не нервничайте. Главное на собеседовании очень плохо, когда вас спрашивают какие-нибудь вопросы, такие, там, не знаю, вот, как устроен это, говорите, я не знаю, давайте дальше. Это очень плохо. И это, опять же, показывает интервьюеру, что вы даже не хотите порассуждать, не прочим, то есть, вас нужно подталкивать. Если вы какие-то вещи не знаете, можете просто сказать, я наверняка не знаю, но мне кажется, что вот если бы я делал так, это работало примерно вот бы таким образом, или как минимум, вот там, не знаю, я не знаю, как это что-то точно запустить, но я бы покопался здесь, бы посмотрел бы это, впрочем. Можно было бы хотя бы понять, потому что в IT вообще, в принципе, нельзя знать все, но нужно точно знать, а как к чему-то подходить, как где что-то копать, откуда начинать анализировать, как вообще подходить к новым вещам и прочим. И вот этот навык, наверное, даже для меня лично, я когда кандидатов беру, для меня важнее, чтобы человек был быстро обучаем и пытливый, чем то, чтобы он знал все, хотя был там, не знаю, мега заносчивый, неприятный специалист и прочим, вот, и с людьми, которые живы и готовы развиваться, с ними проще работать, потому что они быстрее адаптируются под то, что тебе нужно, и новые вещи с ними будет делать эффективней. Вот, соответственно, то есть, просто будьте хорошим человеком, будьте котиком, потому что если вы плохо будете на собеседовании себя вести, вас поставят в черный список и, скорее всего, вряд ли позовут в эту компанию уже снова. Плюс каких-то глобальных черных списков у HR-ов нет, ну, либо они прямо скрывают это ото всех везде, то есть, это у них какая-то тайна, которую никогда в HR-ы посвящаются, нельзя разглашать. Типа как первое правило HR-клуба – никому не говорить о том, что есть HR-клуб и черный список. Да, вот. Но как минимум люди, которые HR, они переходят с компании в компанию, и велика вероятность, что если вы прям очень плохое впечатление ставите, оно даже отложится в памяти, и вас человек просто сольет и не станет звать, потому что будет помнить все это. Просто будьте человеком и старайтесь показать лучшее, на что вы способны. И да, и выкиньте из головы страх, что вы должны знать все, если вы не знаете, это провал.
Да, я прям люто плюсую. Очень ценится вот эта вот возможность человека, когда он не знает ответ, и он может порассуждать. Это прям вот ловишь кайф с того, как люди, которые умеют это делать, они это хорошо применяют, и это ценится, мне кажется, даже больше, чем когда ты знаешь ответ, и ты просто его рассказываешь. Так даже, типа, неинтересно становится. А вот когда ты можешь логически объяснить, как-то выстроить цепочку и прийти к верному ответу, даже если он там будет в конце неверный, но то у тебя вся логическая цепочка была классная, интересная, справедливая, то это гораздо более мощно так ценится, и вам однозначно это зачтется в фидбэке, который оставит интервьюер.
Даже если она неправильная, вот ваш ход мыслей, даже если вы пойдете неверным путем, он бывает настолько интересен и прочим, что, блин, а человек вот даже таким путем предположил, да, типа, это не так работает, хотя, типа, действительно, так возможно было работать, просто, ну, типа, не стали так делать, потому что нашли минусы. Но, как минимум, он, типа, из головы смог придумать, понять и вот прийти к каким-то действительно решениям, которые, в принципе, для прототипа могли бы работать.
Да, и мы также предложим сюда ссылки про то, где ты рассказываешь более подробно в видеоформате о том, как там подготовиться к собесам, что может там еще спрашивать, еще какие-то основные моменты по Android-тематике. И вот уже не первый раз я здесь ссылаюсь на то, что у тебя есть свой такой личный бренд раскрученный, есть свой канал, есть много там видосов, есть какие-то выступления на конференциях. И хочется с тобой как раз обсудить вот эту твою часть, очень интересную и достаточно редкую. Ты, мне кажется, у нас там один из первых людей, кто имеет такой явный, раскрученный, хороший бренд. И хочется понять, как ты к этому пришел. Какую потребность ты закрывал вначале? Ты хотел больше поделиться экспертизой, какую-то решить проблему того, что люди что-то приходят не знающие, или ты просто хотел как-то справиться, может быть, с синдромом самозванца и хотел какой-то популярности, или хотел просто какого-то дополнительного источника финансов?
Долгосрочной перспективы, ну, грубо говоря, цели бывают краткосрочные и долгосрочные, да, типа, и денег – это тоже, типа, цель.
Какая была твоя основная цель, наверное, тогда, и какая она сейчас?
Кто-то поверит, кто-то не поверит, но это так, не столь важно, типа, это было вообще не про деньги, не про славу, не про прочим. Я, в принципе, всегда довольно интересно мне было покопаться в Android-разработке, там, в каких-то специфичных деталях, что-нибудь новое там выцепить, прочим, читал всегда и читаю до сих пор много статей, каких-то докладов смотрю. И как-то вот у меня была ситуация, что мне дали команду, вот я пришел в EPAM, мне дали довольно большую команду, там больше 10 человек, и нужно было там привести в порядок в проект, технический, команду там подкачать, прочим. Я создал такой вот Slack чатик у нас внутри, где там скидывал всякие интересные статьи, что там почитать по каким-то тематикам, чтобы подкачать скиллы и прочим. И фактически это можно было такое сказать, типа этот dry run Android Broadcast был. Вот. И вот оттуда все это выросло. Я потом подумал, типа, что я делаю это в закрытом режиме, начал делать в открытом. Я на самом деле изначально думал, что если там соберется 1000 человек, это мега успех. Это прямо что-то нереальное. Вот буквально вчера канал 10 тысяч перешел, Telegram, вот, и это прям что-то, наверное, в то, что я бы вообще близко бы не поверил. Свою 1000, кстати, канал перешел в первый год, но это было таким кровью и потом, что, как бы, блин, в какой-то момент мне хотелось все это бросить, потому что это было нереально тяжело, это огромнейшее количество усилий было. Самая, наверное, основная идея, которая всегда вокруг этого была и вокруг чего все это строилось, это именно пошарить знания, сделать разработку лучше, донести там те моменты, которые мне интересны. Мне на самом деле нравится заниматься образованием, рассказывать какие-то штуки, прокачивать людей, видеть, как там благодаря твоей там помощи и прочим, того, что там с ним прорабатываешь, что-то рассказываешь, они там адаптируют эти решения, их там приложение становится лучше, или там растут на следующий уровень там или прочим, и это прямо вот очень заводит. Конечно же, типа, хочется, чтобы у тебя было и больше подписчиков и прочим, потому что ты видишь, как аудитория, ну, ты банально заряжаешься тем, что аудитория тебе там, не знаю, смотрит тебя, то, что ты понимаешь, что кому-то это нужно, кто-то тебе там комменты пишет, кто-то там, не знаю, на конференции там пересекся, мне человек сказал, когда мне делали инициативу по менторству, прочим, как он там нашел ментора, благодаря нему там устроился на компанию, потом прокачался на медла, и это нереальный кейс, который ты понимаешь, вроде типа инициатива загнулась, у тебя не было сил удержать, но ее, блин, плоды живут дальше вообще, то есть уже независимо от тебя, и это очень классно. И действительно, это как бы, ну, любому автору нужна какая-то подпитка. По поводу денег, вопрос, на самом деле, деньги никогда не стояли там прям целью такой, о, сейчас замучу какой-нибудь, в айтишечке тут есть деньги, сейчас что-нибудь замучу, там, начну на рекламки, на прочем, там, все, потом конференции какие-нибудь. Про деньги это никогда не шло целью. Естественно, изначально, то есть, приходилось там, ну, довольно приличные вложения делать, чтобы оборудование какое-то купить, какие-то там вещи, рекламку, что-то прочим. Изначально хотелось, чтобы канал сам себя покрывал. Хотя бы там вот эти затраты, которые на него проводятся. Весь прошлый год, вот 2021, я ушел с работы полностью, занимался подкастом. Фактически все, что я зарабатывал там на рекламе, то, что у меня там были какие-то там спецпроекты, то, что там были донаты вот от ребят. Это фактически вот все деньги, на которые я жил вот в прошлом году. Потом я там еще немножко занимался там консультациями и прочим, но фактически вот с разработкой не занимался, занимался этим, и у меня это, в принципе, получалось все довольно успешно жить. И тут, конечно, типа, ну, важный момент, что любой автор вообще, в принципе, ну, давайте будем честны, все мы ходим на работу не за хорошими эмоциями, не за крутыми там прям проектами, а мы ходим на работу, потому что нам там тоже платят деньги, которые нам нужны для жизни. И я уверен, что какой бы ни был там классный проект, впрочем, есть ли цена, которую вам могут заплатить и, соответственно, переманить в другую компанию. Вот. И деньги действительно важная часть, чтобы творить это на фулл-тайм. Возможно, когда-то однажды я смогу к этому вернуться, но там ближайшие, наверное, там полгода-год я точно об этом даже и близко не задумываюсь.
Давай подробнее поговорим, а как ты находишь на это все время, у тебя выходит достаточно много постов в Телеграме, у тебя много контента на Ютубе. Как ты распределяешь время? Есть ли у тебя какие-то техники тайм-менеджмента? Пользуешься ли ты ими? Или как это происходит?
Ну, для начала нужно понимать, что я там за довольно долгое время уже набил руку и понимаю, как там что-то сделать быстрее и проще. То есть, например, с постами все попроще, но вот, например, с видео, явно первые видео я мог делать там, не знаю, там, видео 20-30 минут по несколько дней, потому что там и дубли, и что-то не то, и прочим, вот. И как-то там не так выставил камеру, пришлось перезаписывать что-то со звуком. Потом я со временем все эти штуки понял, сейчас они делаются быстрее. То есть, грубо говоря, тот опыт тоже непосредственно важную роль играет. Во-вторых, нужно просто как бы стараться, типа, меньше просиживать штаны.
Прокрастинировать.
Да. Ну, банально, типа, яркий пример. Я работаю где-то с 9 до 9, 6 дней в неделю. Соответственно, вот у меня есть основная работа где-то, с которой я трачу, соответственно, там с 10 до, там, до 6:30, впрочем, вот время. Все остальное время там с утра просыпаюсь, пока дочка спит, женой спит, я, соответственно, пишу посты, они просыпаются, мы собираемся, отвожу их в сад, и, соответственно, потом прихожу, то есть что-то еще успеваю до работы, бывает что-то сделать, потом, соответственно, начинается работа, там всякие митинги и прочим, вечером там, как остаются силы, соответственно, я там пытаюсь тоже что-то там, какие-то лайв-стримы что-то провести, написать какие-то сценарии, подготовить, грубо говоря, чтобы, например, на субботу, вот у меня такой день, когда я тут записываю, прочим, соответственно, туда все это сделать. Сейчас, к сожалению, типа, время получилось таким, что если раньше хотя бы 6 дней в неделю мог работать, то сейчас приходится даже 6,5 работать, впрочем. В воскресенье все-таки стараюсь такой день сделать, с семьей проводить. Вот там, не знаю, дочка спит днем, я, соответственно, беру ноутбук, что-то монтирую в это время. Вот, скажем, я пытаюсь искать такие все возможности, когда у меня, соответственно, что-то есть, попробовать сделать и прочее. Что-то пытаюсь делегировать, но не совсем этим так выходит. Просто банально, типа, там мне первый совет, который, я думаю, там слушатели могут написать в комментариях, ну, что ты монтируешь сам, дай на, типа, кому-нибудь монтировать. Проблема в том, чтобы смонтировали как-то ты хочешь, как-то ты видишь, особенно, типа, такой технический контент, где какие-то вещи нужно показать, делать там вставочки, какие-то акценты и прочим. Фактически нужно тогда все подготовить и просто скинуть монтаж, сказать, вот, поставляй вот в эти места, типа, ну, я и так сам могу сделать, когда ты все уже собрал, все подготовил, там не так много работы остается, чтобы вставить в эти места. Плюс даже самому интересно развиваться в монтаже, чтобы какие-то штуки делать, и ты просто прям лучше понимаешь. Я не могу сказать, что у меня есть план, прям, которого вот я там придерживаюсь, впрочем, типа, что у меня там все. Я стараюсь все, что время у меня есть, пытаться, соответственно, впихивать туда, когда совсем все идет очень плохо, я просто делаю перерывы, чтобы выдохнуть, и все. То есть, если вы думаете, что я доволен тем, что я успеваю делать, нет, я недоволен. Мне бы хотелось сделать больше. И я прочитаю, что я больше не успеваю сделать, чем я успеваю. Возможно, это и движет мной.
Ты бесконечно, мне кажется, ну, типа, столько времени уделяешь этому, что я не знаю, как ты жив до сих пор, как ты сдерживаешь это желание продолжать. И вот мне интересно, что самое трудное, что самое тяжелое в развитии личного бренда? Это вот объем работы, который нужно сделать? Это какой-то хейт, недоброжелатели, завистники или что-то еще третье?
Ну, смотри, мы вот говорим про личный бренд, про развитие и прочее, но я на самом деле никогда не ставил его целью. То есть я делаю просто то, что мне нравится и прочее. То есть у меня нет такой, то есть вот, сейчас хочу стать популярным и заработать кучу денег. То есть нет, так не было в ноябре 2018, когда все это начиналось. Было по-другому. То есть такой, о, блин, есть что-то интересные штуки, хочется этим поделиться и посмотреть, может, это кому-то нужно. То есть, как вы можете заметить, я делаю практически все бесплатно, там какой-то закрытый контент, если я делаю, то там не связан по Android-разработке, это такая болтология, прочим, такие, скорее, типа, выговориться на микрофон, и кто-то за деньги готов это послушать. Я действительно, наверное, там какие-то части делаю коммерческие, там, не знаю, банально там на конференции или там на митапы, которые там не от комьюнити, не открыты и прочим, я езжу, выступаю за деньги просто потому, что когда ты становишься, то есть, ну, популярным, впрочем, тебя начинают звать все. Ко всем приехать сложно. Возможно, я сейчас солью свою тайну, но фактически попросить, чтобы тебе оплатили, это способ, чтобы отказаться от выступления, но откажешь не ты. Вот.
Красиво.
Да, вот. Кстати, самое интересное, что первый раз, когда, типа, я, ну, выступал за деньги, это было довольно интересно, потому что я такой больше сказал, что такой, блин, мне там написала компания, я не очень хочу у них выступать, все, там времени нету готовиться материал, такой, я такой, как им отказать, такой, думаю, вот, а, такой, все, все очень просто, сейчас я им заряжу, типа, денег, и так еще, знаешь, заряжаю, типа, так, чтобы прям вот наверняка отказались, вот прям вот такой вообще, типа, что сумма приличная, знаешь, я такой им заряжаю, они такие, там, такие 5 минут, такие, окей, мы согласны, такой, другой разговор.
И мотивация сразу появилась. И время нашлось.
И как-то и время нашлось. Ну, слушай, да, тут ты просто понимаешь, что фактически для меня получается, если я готовлю какой-то там доклад для кого-то прочим, типа там эксклюзивный, во-первых, это минимум недели две работы.
Да,
минимум.
Да, я понимаю.
А, вот. А то даже и больше. То есть для того же Mobius, там доклад где-то я там месяц собирал, и, там на предыдущие вообще несколько месяцев это было. То есть это огромный пласт работы. И, соответственно, в это время я не могу делать какой-то материал, если у меня просадка получается, прочим. Вот. Плюс у меня нет большой заинтересованности выступать, ездить на конференции. Впрочем, у меня есть канал, где я точно этот же доклад могу подготовить, выложить в открытом доступе, получить аудиторию больше, чем на конференции. Плюс ребята это получат не за деньги, а бесплатно. И я думаю, единственное, что там их отличит, то, что они там, не знаю, могут меня потрогать на конференции, вот, а так не могут. Хотя онлайн-конференции там вообще ничем не отличалось. Наверное, единственная конференция, которая для меня таким исключением является, это Mobius. Просто потому, что для меня сейчас Mobius это такой, типа, знаешь, это как наш последний рубеж, типа, если Mobius падет, то это, короче, будет очень серьезный удар для русскоязычного сообщества мобильного. И Mobius надо стараться вытягивать как можно, помогать им и прочим. И если вы там, не знаю, у вас есть возможность выбить там билет на Mobius, впрочем, сходите, потому что ребята действительно проделывают огромный пласт работ. Банально даже вот вы думаете, что они там зарабатывают, впрочем. На самом деле, тот же офлайн Mobius, вот мы были с Сашей на офлайн Mobiusе, один день офлайн Mobiusа и близко не покрывал тех денег, которые он там принес на билетах, прочих вещах. То есть это огромнейшие затраты на организацию, потому что там, если вот вы побываете, увидите, какой там на самом деле, как много людей там банально, типа там кейтеринг, который там еду постоянно подносит, разносит, охрана, потом огромная команда видеопродакшена, там множество людей, которые задействованы в организации всего этого, впрочем, это просто огромное, то есть вот Mobius это прям, и вообще, в принципе, джуговские конференции прям классная машина, подлаженная по организации этих конференций, действительно что-то стараются делать свое. Даже банально в онлайне они делали свою платформу там с геймификацией, совсем, то есть свою собственную разработку, не покупали это у кого-то, не брали, что именно делали свое, очень в это много вкладывали, и действительно делают классные штуки.
Полностью согласен. Mobius для меня тоже моя любимая площадка, и я тоже хочу найти какие-то темы, с которыми можно прийти, выступить и рассказать, и больше никуда не хочется, вот только Mobius, и хочется офлайн. Так что приходите, покупайте билеты, выпрашивайте у компаний, донатьте Мобиусу, чтобы они выживали дальше. Мы обсудили личный бренд. Как оказалось, он такой был развит не совсем специально. Просто хотелось делиться с комьюнити своими знаниями, и это классно. И впервые я хочу обсудить минусы не профессии, потому что, ну, отчасти мы уже, наверное, как-то их обмусоливали в предыдущем выпуске. Здесь я хочу с тобой поговорить о минусах личного бренда. В чем, на твой взгляд, есть какие-то минусы, подводные камни, проблемы, и какая есть профдеформация от создания личного бренда? Может быть, там, постоянная занятость, что ты постоянно уделяешь время контенту, вот как ты перечислял, и оно тебя как-то выжигает изнутри.
Ну, как минимум, да. Как видите, типа, я уже рассказывал, сколько мне приходится работать, чтобы совмещать основную работу и контент. И это довольно немало и, скажем, дается непросто. Особенно, когда там, у тебя семья, маленький ребенок, с которым хочется проводить время. Вот, это так, скажем, морально бьет. Особенно, то есть, ты такой... Зачастую сидишь такой, блин, вот я сволочь, сижу, работа, мог бы там с дочкой пойти куда-нибудь. Но я стараюсь там, в принципе, все время, которое у меня там есть, проводить с ней, соответственно. Второй момент, это очень важный, что вы должны понимать, что, возможно, это у всех так, куда вот там личный бренд или прочим, независимо от сферы, начинаются какие-то завышенные ожидания. У меня было лично так, что, во-первых, типа, я приходил на интервью, на собеседование техническое, от меня там ожидали вообще непонятно чего, потому что это ж Кирилл Розов, типа, пришел, он тоже там он про Android рассказывает. Такое чувство, что я там прям вообще в Android с самого начала и вообще знаю все. Вот, вот такие были случаи. Потом банально у меня были случаи, когда мне там отказывали. То есть даже там на уровне, типа, там куда-то что-то пишешь, впрочем, тебе просто отказывают, такие, типа, нет, слушай, ну ты там... Ты вон там, типа, про поболтать, типа, там вот про конференции, все, нам там, типа, это не очень интересно, типа, вот такое все, вот. Во-вторых, также еще такой момент есть публичности. То есть, грубо говоря, ты должен быть таким зайчиком, кроликом, хорошим, весь публичным, все, хотя порой не всегда этого. То есть, ты в состоянии это делать, впрочем, типа, и вот так вот держаться. То есть, тоже есть, опять же, какие-то такие вещи, которых ты должен выдерживать. И это тоже довольно сложная штука. Нужно четко для себя понимать, что для всех хорошим не будешь, и всегда найдутся какие-то нехорошие люди, с которыми ты ничего не докажешь, впрочем, и нужно, соответственно, четко понимать, что работать на тех людей, кто в тебе заинтересован, с которыми тебе там нормально вести диалог, впрочем, что там хейтеры какие-то, кто там прячется за анонимностью, впрочем, там все это вообще абсолютно нормально, но не стоит на них концентрироваться, и стоит концентрироваться там на позитиве, впрочем, плюс не стоит завышать ожидания, типа какие-то там от того, что у тебя какой-то будет, не знаю, там, выпустил ролик, такой, блин, почему у меня не 100 миллионов просмотров за первый час, вот, а всего лишь 1000, вот. Тут четко нужно отдавать себе самому ожидания, то есть строить, правильно строить их и для себя, и правильно строить их для аудитории.
Очень неочевидные пункты ты рассказал, я думал, какие-то будут более очевидные, типа вот хейтеры мешают, что просмотров мало, ты, наверное, вот об этом в конце сказал, но начальные пункты, они вообще про другое, и они такие не приходящие первым на ум, про экспертность, про публичность, вот это все, какие-то, ну, действительно, минусы, которые там замечаешь уже только когда начинаешь и варишься в этом. Окей, давай заканчивать позитивным. Кем ты мечтал стать в детстве?
Водителем троллейбуса.
Серьезно? Почему? Как?
Да. Не знаю, мне нравились троллейбусы.
Очень такая тихая, спокойная должность, как будто бы чисто расслабиться и жить.
Ну,
в кайф.
Слушай, это мне было года 3-4. Я потом водителем паровоза мечтал стать. Я потом, когда немножко смотрел сценарий наш на выпуск, впрочем, вот этого я такой вспоминал. Что-то я очень много водителем мечтал стать, я такой думаю. Я, наверное, водителем не стал, потому что очень много намечтался, уже там отыграл этого, мне хватило вот этого. Вот. Ну, наверное, в более осознанном возрасте я там планировал что-то стать, связанное, там, не знаю, с математикой, с аналитикой, с экономикой, с цифрами, но как-то не сложилось.
Ну, программирование – это тоже отчасти математика, как говорят.
Ну, отчасти совсем.
Ну, да, да, чуть-чуть.
Наверное, дата-сайенс больше математика, чем программирование.
Есть такое, да. Хорошо, спасибо тебе за выпуск. Я думаю, получилось очень познавательно, очень интересно и очень атмосферно. Как мне показалось, мы так классно обсудили. Такой подкаст на кухне получился. Немножко необычный выпуск. Спасибо тебе, пока.
Да, было классно, спасибо.
Это был подкаст «Кем ты стал?». Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах и всех других аудиоплатформах, где это возможно. Пишите, что еще стоит рассказать, кого позвать. И над подкастом работали редактор Дарья Креметьева, звукорежиссер Роман Лукинов, ведущий Александр Гузенко. За джингл спасибо Артему Головину.